Воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
К контексту, по содержанию книги Деяний мы дошли до начала третьего миссионерское путешествие апостола Павла, которое окажется последним для него миссионерским путешествием, по крайней мере, так как это изложено на страницах книги Деяний святых апостолов. И вот в самом начале этого третьего миссионерского путешествия, которое описывается в конце 18 главы, встречается упоминание о некоем иудее по имени Аполлос, из города Александрии. Вообще в городе Александрии еще до прихода в мир Спасителя была очень сильная иудейская община, одна из самых многочисленных и сильных общин, благодаря тому, что, собственно, во многом усилиями этой иудейской общины и был совершен великий труд перевода Священного Писания на греческий язык. И вот предполагалось, что эта община иудейская не только была очень многочисленная и сильная, но была и очень образованная. Сам город Александрия на то время был фактически столицей эллинистического мира, столицей эллинистического образования. И во многом таким оставался достаточно долго. Фактически даже в христианское время, во времена второго, третьего, отчасти четвертого века Александрия была центром и христианской мысли в том числе. То есть вот это происхождение Аполлос из города Александрии и предполагает, как бы вот подразумевает для всех читающих Писание, Деяния святых апостолов, Писание, которое вот написал Евангелист Лука, предполагалось, само собой подразумевалось, что это очень образованный человек и посвятивший всю свою образованность служению проповеди Иисуса Христа. Но этот, так скажем, человек, иудей по имени Аполлос, знавший в совершенстве Священное Писание, очень много проповедовавший Христа и, несомненно, веровавший во Христа, тем не очень красноречиво, убедительно говорил, очень многих обращал к вере, но, тем не менее, как выяснилось при ближайшем знакомстве с Аполлосом, он знал только крещение Иоанна, то есть он либо был среди учеников Иоанна Крестителя, имеется в виду, либо кто-то из учеников Иоанна Крестителя рассказал ему о Христе и крестил его. То есть он оказался проповедником Христа, служителем Христовым, но тем не менее фактически он вот эту весть о Христе получил не от Христа, не от апостолов. Это какой-то вот, так скажем, ручеек, текущий совершенно другого, в другом русле текущий, хотя, несомненно, из одного того же источника, ибо все это по воле Божией, и Иоанн Креститель был свидетелем об Иисусе Христе. И это свидетельство, как мы видим из контекста евангельских повествований, это свидетельство он сообщил и своим ученикам, указав, что фактически его миссия, его Иоанна Крестителя миссия закончилась, и он и пришел для того, чтобы указать на Христа, и фактически указывает на Христа и говорит, что это действительно Агнец Божий, Мессия, посланный в мир Богом, чтобы спасти человека. И вот это знание, и это крещение, и это вот русло, это свидетельство, оно не иссякло и каким-то образом достигло и этого человека по имени Аполлос, вот с ним встречается апостол Павел. То есть может поразить, но вот На самом деле были, очевидно, не только дело было вот в этом человеке, в Аполлосе, было достаточно, наверное, и другие люди встречались, которые не были с апостолами в Сионской горнице, которые не ходили с Иисусом Христом, которые не присутствовали на Тайной вечере, но тем не менее они что-то знали о посланном в мир Мессии, что-то знали о Христе, и это свидетельствовали, как мы видим из жизни Аполлоса, свидетельствовали очень убедительно, очень многих евреев, обращая к вере в пришедшего в Мессию, тем не менее, крещенного только вот крещением Иоанном, здесь оно называется крещением покаяния, то есть он, несомненно, имел благодать Святаго Духа, поскольку плоды деятельности, плоды этого Святаго Духа весьма проявились в его деятельности, его миссионерском служении. И, как сказано, и уверовать во Христа никто не может, если не дано ему будет Духом исповедать и веровать в Иисуса Христа. Но в то же время он не имел благодати Святаго Духа в том совершенно уникальном смысле, в уникальном вот, образе, как дано было иметь апостолам в день Пятидесятницы тот именно дар Святаго Духа, который дан был апостолам в Пятидесятнице, которые потом передавали через возложение рук этот дар другим уверовавшим. Вот этого уникального дара Святаго Духа Аполлос не имел. Это важно. И, ну, так сказать, для нас-то, для людей, живущих вот в нынче, в наше вот время, когда таких проблем не встает, тем не менее, очень важно понимать, что вот то, что было дано апостолам в день Пятидесятницы, то тот уникальный дар Святаго Духа, который дается человеку при совершении таинство миропомазания, это есть нечто совершенно иное, чем, так скажем, в многочисленном, во множественном числе дары Святаго Духа, которые могут проявляться в человеке даже и до крещения, даже и вне таинства миропомазания. Вот некоторые приходилось в истории церкви, такие эпизоды бывают, и отчасти они проявляются нынче, что очень многие люди, особенно, например, в старообрядческой среде, которые не имеют священства, они вот, знают священное писание, они умеют совершать долгие молитвы, они, может быть, исполнены миром, кротостью, какими-то другими проявлениями духовных даров, то есть исполнены какого-то ведения, разумения, но не имея таинства миропомазания, они не имеют того уникального дара Святаго Духа, которое и является, собственно, возрождением, открывает, приобщает человека к Богу, дает ему совершенное познание и совершенно особенный дар в этом даре Святаго Духа дается человеку. И вот здесь в истории с Аполлосом этот нюанс, он отмечен. И для того, чтобы Аполлоса каким-то образом вот направить, исправить, как сказано в Священном Писании, ему более совершенным образом было открыто вот на самом деле тот путь, которым нужно идти. Точнее изложили ему путь Господень, как сказано в Священном Писании, вот в 20 главе Деяния, книги Деяний святых апостолов, то есть Акилла и Прескилла, сотрудники апостола Павла, встретив Аполлоса и узнав, что он не имеет уникального дара Святаго Духа и вообще не знает о том, что есть такой Дух Святый, и не знает действительно о том, что Иисус Христос уже пришел, и вот о многих событиях он не знает, и тем не менее его проповедь очень успешна, но кое-чего он не разумеет или не так разумеет и не понимает, и они, побеседовав с ним, точнее изложили ему путь Господень. Вот этот нюанс нам очень тоже представляется важным, потому что, увидев человека, который не знает, вот, не имеет благодати Святаго Духа в том смысле, в котором получили его апостолы, он не является в полном смысле апостолом, вот, и не может преподавать Святой Дух, и даже не знает о Святом Духе, и, естественно, в проповеди своей о нем не говорит, и очень некоторые вещи о Христе он говорит неправильно, потому что он не имеет совершенного познания. И они, тем не менее, не объявили его еретиком. Они не отреклись от него сразу, увидев его некоторые недостаточно точные выражения, услышав его недостаточно точные выражения или недостаточно точные высказывания. Они пригласили его к себе и точнее ему, то есть побеседовав с ним, сказали, что вот это надо говорить вот так, а это надо говорить так, а на самом деле есть некоторая область духовной жизни, тебе вообще до сих пор еще не знакомы. И научив и наставив его, отпустили дальше исполнять то служение, которое он исполнял, и послали его в Ахаю, в Коринф, где он очень много говорил и очень много принес пользы церкви. Но вот именно наученный точнее излагать учение Христово. Особенно это проявилось вот в крещении 12 человек в Эфесе, которые были учениками Аполлоса и были крещены крещением покаяния, но даров Святаго, вот дара Святаго Духа они не имели. И вот апостол Павел, когда дополнил это и возложил на них руки, они получили дар Святаго Духа, и сразу их жизнь стала совсем иной. И об этом в книге «Деяний святых апостолов» емко, но очень ярко сказано, что они поняли, в чем отличается жизнь до получения Святаго Духа. Вот от того, что они стали переживать, что они стали жить, что они стали чувствовать, какой у них появился опыт после того, как на них возложил руки апостол Павел.
Поклонимся святому Господу Иисусу.
И вот этот момент, он представляется и интересным, и важным, что для того, очень часто для того, чтобы человека наставить или исправить его несовершенное знание о Боге, надо с ним его встретить с любовью, принять как брата, понять, что этот человек, да, говорит что-то не совсем так, но говорит-то он не со зла, а говорит именно искренне, пытаясь свидетельствовать о Христе. Его недостаточное знание еще не является основанием для обвинения этого человека в ереси. Ересь – это когда человек, ересь – это вообще не состояние несовершенного ума. Ересь не есть состояние человека, мало знающего или недостаточно знающего, или плохо понимающего. Ересь есть болезнь души, ересь есть болезнь воли. Это упорство воли в нежелании по каким-то внутренним причинам, в нежелании принимать полноту откровения о Христе, именно в нежелании согласиться с Церковью, а не в том, что человек недостаточно чего-то знает. Но в нашей-то практической жизни, очень часто, видя несовершенство высказываний человека, мы торопимся сказать, вот именно обличить его, обругать его, надавить на него. И таким образом, вместо того, чтобы использовать то, что человек уже знает и умеет на пользу Церкви, мы только его отталкиваем, не давая ему возможности вполне раскрыться в миссионерском служении или вот в каком-то другом, в учительском служении, в лоне Церкви, теми дарами, которые у него уже есть и каким-то образом вот проявляются уже с пользой для Церкви, с пользой для людей. А для этого надо вот именно принять человека и просто точнее изложить ему путь веры, путь учения Иисуса Христа, а главное – помочь приобщиться Ему к благодати Святаго Духа. И вот момент, во время третьего миссионерского путешествия происходит один интересный случай с апостолом, ну то есть как-то косвенно связанный с апостолом Павлом, с его деятельностью в Эфесе. Поскольку апостол Павел в Эфесе проповедует достаточно долго, практически 2 года он живет, и, как он потом скажет, ежедневно и еженочно он свидетельствует о Христе, и свидетельствует не только словами, но и, как сказано в Деянии святых апостолов, удостоверяя о Царстве Божьем, удостоверяя не только доказательством Священного Писания, но и проявляя плоды новой жизни, плоды Святого Духа. И вот, как сказано, опоясание и платки, которые вот возлагаются или носятся на теле апостола Павла, производят многочисленные исцеления, чудеса, из людей уходит болезнь, и из людей уходит нечистая сила. Многие бесноватые исцеляются, и бесы покидают. Покидают человека, стоит только возложить какое-нибудь опоясание, носимое апостолом Павлом на теле. То есть он не только словами, но и образом своей жизни, он действительно весь проникнут благодатью Святого Духа, и это чувствуется в нем. Это вот жизнь, новая жизнь, данная человеку, не может в нем утаиться, она в разных всевозможных аспектах проявляет себя. И видя это, некоторые иудейские бродячие заклинатели, они начинают употреблять имя Господа Иисуса Христа, на самом деле не веря в Него как Личность, не веря во Христа как Личность, не вступая никаким образом в церковь, то есть не получая силу Божью, не получая благодать Святого Духа, который и возможно вот, совершение чудес. Собственно, все чудеса являются проявлением той новой жизни, которая дана человеку в даре Святого Духа. Вот. А они просто пытаются использовать имя Иисуса Христа как некоторую магическую силу. Вот в частности там приводится эпизод о некоторых 7 сыновьях первосвященника Скевы, которые хотели использовать таким образом магическую силу имени Иисуса Христа, ну, как они думали, что это поможет, собственно, вот из такого отношения, из таких заклинателей потом вырастет, в конце концов, в Средневековье вся каббалистика, которая как раз и исходит из того, что символ, знак, имя, слово, они имеют некоторую присущую им силу. Это и есть магическая сила. Надо только познать эту силу и использовать ее соответствующим образом через определенное использование магических символов, знаков и слов. Вот это будет каббалистика. Очевидно, вот корни отсюда, вот здесь они проявляются, и видно, что вот эти сыновья первосвященника Скева, они именно так воспринимали имя Иисуса Христа, как некоторое имя, обладающее магической силой само по себе. А на самом деле совсем нет. В церкви нет магии. В церкви есть только вера, действующая любовью. И сила Божья подается человеку в силу его веры или, как иногда бывает, для того, чтобы эта вера в нем проявилась. Но жизнь церкви – это вера, которая вот, верит в личность, в личного Бога, вот, которая верит в живого Бога, которая вступает в общение с живым Богом и верит в личность Иисуса Христа, устанавливая с Ним личные молитвенные отношения. И вот в этих личных молитвенных отношениях, в этом общении, в этом вступлении человека в общение с Богом и происходит взаимообщение жизни, то, что называется богословским термином обожение, когда Бог живет в человеке, человек весь пронизывается божественной энергией, божественной жизнью, божественной силой, божественной благодатью. И тогда действительно присутствие этой божественной жизни проявляется в человеке, через человека какими-то чудесами, явлениями, знамениями и так далее. Или какой-то элемент богослужения, просвора, икона, источник, какой-то священный предмет в силу молитвы человеческой, в силу призывания Святаго Духа на эту вещь, он становится причастным благодати Святаго Духа, и через него могут преподаваться некоторые, поскольку происходит изменение, некоторое приложение природы материального предмета, материальной какой-то вещи, и она становится насыщена благодатью Святаго Духа, и через это становится как бы содержанием, носительницей этой божественной энергии, и через это способна тоже производить исцеление, чудеса, имление, какие-то знамения, как это видим через чудотворные иконы, как это происходит порой через помазание елеем, через вкушение просфоры или еще каким-то образом. Такое в церкви, в житиях святых в многочисленном виде это содержится, но всегда это действует только тогда, когда у человека есть вера. И в силу его веры и может быть любой святой человек или освященный предмет может приобщить уверовавшего к благодати Святаго Духа. Но именно потому, что он уверовал. А если человек именно уверовал в то, что Господь Иисус Христос есть Бог и готов жить ради Него, жить с Ним, служить Ему и жизнь свою посвятить Ему. И когда вот это и есть вера. И когда это случается, действительно, возможно, через любой предмет или через святого человека получить чудо. А эти сыновья первосвященника Скевы ничего подобного не имели. Они не имели веры в живого Бога. Они верили только в магическую силу имени, за что и были посрамлены и наказаны. Когда они подошли к некому человеку и сказали, что именем Господа Иисуса Христа, которого Павел проповедует, изыди, дух нечистый из этого человека, на самом деле ничего не произошло. Дух, живущий в человеке, сказал, что и Павла я знаю, и Христос мне ведом, но а вы кто такие? Вот этот возглас очень важный, принципиальный. Кто вы такие? Вы пытаетесь использовать силу, которая действительно есть, но сами вы к этой силе не причастны. Вы внутренне иные. Вы пытаетесь размахивать, так скажем, мечом, а на самом деле не можете его даже, не знаете ни одного приема, не имеете силы даже для того, чтобы этот меч поднять, и пытаетесь им размахивать. Вы внутри совершенно чужды силе, которая животворит Господа Иисуса Христа, которая живет в апостоле Павле. Вот это на самом деле очень важно понимать, что и любой христианин сейчас может совершить чудо. И действительно, и крестное знамение, и даже мы знаем случаи, когда и сейчас происходящие, и в житиях святых немало встречающиеся, когда человек может изгнать злого духа из одержимого человека, но сам-то он внутри, христианин, это должен жить верой, и он не просто призывает какое-то имя как заклинание, имя святого или имя Господа Иисуса Христа, а обращается с верой к подателю всяческого блага, обращается с верой к Богу, обращается с верой к святому, призывает имя в молитве, потому что верит в Бога, верит в живого Иисуса Христа и просит Его в ответ на Его просьбу, любовь и веру совершить то, о чем просит Он сейчас, исцелить этого человека от одержимости бесом. Это вполне возможно. Но внутренне этот человек, хоть в какую-то степень, этот христианин, пытающийся изгнать нечистого духа, хоть в какую-то степень должен быть причастен той силе, силе Святаго Духа, которая животворила всех святых, которая была содержанием жизни Господа Иисуса Христа и который вот многочисленные чудеса творил и производил апостол Павел. Человек чуждый Святому Духу, если он попытается нечто подобное сделать, с ним случится то же самое, что случилось с сыновьями первосвященника Скевы.
Поклонимся святому Христу воскресению, сего приди крестом радость всему миру.